Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 80 лет назад Прибалтика вошла в состав Советского Союза. На сессии Верховного Совета СССР 1 августа 1940 года нарком иностранных дел Вячеслав Молотов заявил, что трудящиеся Латвии, Литвы и Эстонии с радостью восприняли известие о вхождении этих республик в состав Советского Союза. Сегодня события тех лет оцениваются по-разному. В прибалтийских странах считают, что их территория была аннексирована и оккупирована. Такую же точку зрения транслируют и многие зарубежные историки. Отечественные специалисты в большинстве своем утверждают, что присоединение Латвии, Литвы и Эстонии соответствовало международному и государственному праву того периода. При каких обстоятельствах страны Прибалтики вошли в состав СССР? Что этому предшествовало? И как на самом деле восприняли это присоединение местные жители? Об этом поговорим сегодня. С нами на прямой связи старший научный сотрудник Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Юрий Никифоров. Юрий Александрович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Юрий Александрович, после получения независимости в 1920 году, в 1920-м, Эстония, Литва и Латвия, что вообще они собой представляли? Наверняка там какие-то, так как это маленькие, небольшие совсем страны, наверняка они подвергались какому-то внешнему влиянию. Так вот, чье влияние превалировало? И какой вообще был политический строй, какие силы? Силы там были во власти представлены? Были ли коммунисты?
Ну, очень много вопросов сразу. Я в первую очередь хотел бы обратить внимание наших слушателей с самого начала на то, что когда мы все-таки говорим о том, что есть разные точки зрения на вот это вхождение Прибалтики в состав Советского Союза, то надо иметь в виду, что позиция Российской Федерации, допустим, это официальная позиция российского государства, это позиция, основанная на как раз нормах международного права, а то, что мы тут же приводим в точку зрения о том, что это некая оккупация и аннексия, то это как раз, это некий исторический миф, который существует вопреки тому, что изложено в международно-правовых договорах, соглашениях и других документах, существует именно благодаря некой вот мифологизации истории в Прибалтике. Эта мифологизация поддерживается в том числе средствами массовой информации и вообще во многих государствах Запада достаточно давно. Поддерживается с целью обеспечения вот этого вот антироссийской направленности внешнеполитического курса этих трех государств, бывших республик Советского Союза, и для того, чтобы вообще легитимизировать существование в них вот именно тех режимов, которые сейчас существуют. А эта внутренняя политика этих стран, основанная на дискриминации русского, русскоязычного населения, она вообще возможна только как вот ее обоснование, ее легитимация в глазах Евросоюза, возможно только через вот постоянное назойливое повторение этих слов «оккупация», «аннексия», применительно к тому, что было в 40-м году. А если отмотать историю назад, то, извините, я бы начал не с получения этими республиками независимости от России после гражданской войны, а я бы начал с того, что что вообще это за территории? Они были приобретены, куплены Россией у Швеции за 2 миллиона ефимков, если говорить о Латвии и Эстонии.
У Швеции, это что за валюта, простите?
Во время Северной войны со Швецией. Это вот война за выход России к Балтийскому морю.
Нет, что за валюта? Вы говорите, 2 миллиона?
А, ефимки? А это так у нас называли голландские талеры, там по весу они были одинаковые. Золотые монеты, огромная сумма совершенно по тем временам. И это было... А что касается Литвы, то это Екатерина II, это разделы Польши. Тогда, в те эпохи, вот такого рода приобретения, они были в полном, так сказать, в правовом смысле легитимные и перешли эти территории к России, были частью России абсолютно на законных основаниях, если говорить период вот до 20 века. Никто никогда не мог поставить под сомнение правомерность того, что это просто часть России. Когда же произошла в эпоху Первой мировой войны уже и революции, произошло вот это вот отделение, выделение этих республик из состава Российской империи, и они были, по сути, отделены насильственным образом от России, поскольку самоопределение народов, как они считают, в 18 году в Латвии и Эстонии, оно прошло в условиях немецкой оккупации. Вот здесь термин «оккупация» абсолютно применим, потому что это было состояние войны, шла еще Первая мировая война, когда то, что произошло в 18 году, когда Прибалтика выделялась из состава Российской империи, противопоставляется тому, что было в 40-м году, в первую очередь хочется обратить внимание, в 40-м году никакой войны между Советским Союзом и этими государствами не было, все было осуществлено абсолютно мирным путем, опиралось на волеизъявление граждан этих государств. А в 18-м году факт на немецкой оккупации отрицать невозможно. То есть то, что происходило там при выделении из состава России. Поэтому я, как историк, например, считаю, что мы в полном праве говорить о событиях, например, вот 80-летней давности вхождении Латвии, Литвы и Эстонии в состав Советского Союза. Это как акт самоопределения этих прибалтийских народов, которые намного точнее и лучше отражают волю этих людей, населения этих республик, чем то, что происходило, когда они выходили из России. И то, что Россия, пусть она называлась тогда СССР, сделала в 40-м году, это просто воссоединение. Эти республики вернулись в родную гавань, если хотите.
Юрий Александрович.
Более современный термин.
Да, давайте тогда будем развенчивать этот миф, попытаемся разобраться вообще, на что ориентируются те люди, которые вот продвигают ту точку зрения, да, с аннексией, инкорпорацией, оккупацией и прочими вот терминами. 1939 год. Был подписан договор между Германией и Советским Союзом, известно как пакт Молотова-Риббентропа. Известно, что к нему были секретные протоколы, по которым сферы влияния распределялись СССР и Германия. Так вот, прибалтийские страны, они по этому протоколу входили в зону влияния СССР и были подписаны пакты о взаимопомощи, да, сначала с Эстонией, позже с Латвией и Литвой. И вот, согласно этим пактам, страны должны были оказывать друг другу всяческую помощь. Можно говорить, что эти документы были подписаны в ультимативной форме, как о том говорят прибалтийские историки? И вообще, что это за формулировка?
Ну, тут два аспекта, безусловно. Значит, прежде всего, я бы возразил против того, чтобы мы прямо выводили из советско-германского договора и секретного протокола вот то, что произошло дальше. Да? Эти вещи все-таки нельзя связать между собой, ну, хотя бы по очень простой причине. Германия не могла отдать Советскому Союзу то, что Германии не принадлежало. Да, когда кто-то из прибалтийских там журналистов сожалеет и говорит, вот, Гитлер нас продал Сталину, да, то есть он тем самым признает, что прибалтийские эти государства до 1939 года, они уже были в системе координат Третьего Рейха, они уже были под протекторатом, если хотите, гитлеровской Германии, и их элиты мечтали о том, что они вместе с Гитлером там будут заниматься построением новой Европы, но они же этого явно не имеют в виду. То есть сама по себе идея, что секретный протокол, он как-то повлиял дальше на судьбу, ее надо излагать очень осторожно, нужно разобраться, в какой мере повлиял. В какой мере повлиял, если до секретного протокола в Латвии, в Эстонии, в Литве могли рассчитывать, что в случае какого-то давления со стороны Советского Союза они радостно кинутся за защитой к Третьему Рейху, а у них были подписаны ранее, до советско-германского договора, они подписали с Гитлером договора о взаимопомощи, и причем эти договора, они были так составлены, что... Ну, по сути, это был шаг вот как раз к установлению протектората, да, то есть тут можно, конечно, даже в эту тему порассуждать, но, тем не менее, Германия отказалась, как бы, брать их под защиту, и тогда уже им ничего не оставалось, как остаться с Советским Союзом один на один. Но то, что договора о взаимопомощи между СССР и прибалтийскими государствами осенью были подписаны с легитимными органами власти этих государств, и они просто согласились с ультимативными, как они сами называют, требованиями. Ну, морально, да, давили на них, угрожали, если уместно использовать такой термин. Но это ни в коем мере не противоречило тогдашним нормам международного права, во-первых. Договора, заключенные под давлением, как сейчас говорят, это была нормальная практика, и это было делегитимизировано только после Второй мировой войны соответствующими конвенциями, которые обратной силы не имели по отношению ко всем ранее заключенным в мире договорам.
То есть вариантов остаться в позиции нейтралитета у Прибалтики не было. То есть они либо примыкали туда, либо сюда. Вот в тех геополитических условиях.
В тех геополитических условиях, ну, безусловно. Дело в том, что не случайно Гальдер, допустим, и военные планировщики Германии, планируя нападение на Польшу и рассматривая перспективы дальнейшей войны против Советского Союза, одним из главных направлений своей будущей экспансии, агрессии, они как нечто само собой разумеющееся, они имели, что они просто заходят в Прибалтику, и все, а эта Прибалтика будет, очевидно, открыта для того, как дорога на Ленинград и Москву. Они ни в коей мере вообще не учитывали, что им будет оказано какое-то сопротивление, они его заранее игнорировали даже, потому что они прекрасно знали о огромных связях между двумя элитами, о сотрудничестве спецслужб Третьего Рейха и спецслужб этих прибалтийских государств. Потому что правящие элиты там, они, конечно, были настроены прогермански, в отличие от большинства, подавляющего большинства населения. И остаться без войны, поэтому Сталин и предлагал, например, англичанам летом 1939 года, когда велись тройные переговоры англо-франко-советские о союзе военном, он им предлагал гарантировать независимость республик Прибалтики. А что такое гарантировать независимость? Не допустить их захвата Третьим Рейхом. Гарантировать, введя, например, свой флот в прибалтийские порты. Но, то есть Сталин вовсе не собирался сам и приписывать нам какие-то замыслы, например, что предопределено было некими сталинскими замыслами захват. Как раз стало неизбежным, потому что поскольку остаться вне войны будущей они были не в состоянии, то дальше пошло по некоему пути в целях обеспечения, в первую очередь, своей безопасности, выдвижения границы на Запад. Им были предложены пакты о взаимопомощи с размещением военных контингентов. Это не нарушало их суверенитета. И вот, кстати, про секретный протокол то же самое можно сказать. Как он мог ограничить суверенитет литовского или латышского, эстонского правительства, это секретный протокол, если о его существовании они даже не знали? Вот у нас в свое время съезд народных депутатов, осуждая секретный протокол к пакту, он там такую формулировку, что они входили в противоречие с независимостью этих республик. Так никто не узнал о нем, и руководствоваться неизвестным им документом правительство этих республик, естественно, не могли. Он ни к чему их не мог обязать, вообще ни к чему. Это Германия взяла на себя обязательство не вмешиваться в отношения Советского Союза с этими государствами. И у них был выбор не поддаваться этому давлению со стороны Кремля, либо осенью 1939 года, либо вот летом, в июне, 14 июня, когда им уже, ну, был предъявлен такой ультиматум. Вот,
слово, а почему ультиматум, он, кстати, был предъявлен? Часть общества была недовольна введением этого контингента, или часть элит была недовольна?
Нет, ультиматумы, ультимативные требования, лучше так сказать, о том, что правительства этих государств нарушают взятые на себя обязательства по осенним договорам, и Советский Союз потребовал провести честные выборы, которых не было.
В чем были нарушения?
А это было, конечно, предлогом. А обоснованием, причиной, почему советское правительство так поступило, было, конечно, молниеносный разгром Франции, который означал вообще крах всех расчетов на то, что Германия не развернется на восток и не нападет на Советский Союз, а будет воевать с Францией несколько лет. Как только немецкие войска, предприняв наступление в мае 40-го года, разгромили французскую армию и до капитуляции оставались считанные дни, ясно было совершенно, что все, Западного фронта для Гитлера не будет существовать. А, соответственно, вся его армия, она будет дальше разворачиваться против Советского Союза. И чтобы упредить как бы дальнейшее развитие событий, в том числе нарушение Гитлером каких-то обязательств 1939 года и все-таки инкорпорация Прибалтики в свой состав, да, были усилены контингенты советских войск на территории прибалтийских государств. Но и тут ведь очень важный внутриполитический момент, понимаете, вся эта прибалтийская мифология, она основана на том, что они не хотят признавать свою собственную ответственность за решение своих народов, которые на выборах тогда показали явку, в Эстонии поменьше, но все равно 85% людей пришли голосовать. А в довоенной Прибалтике, после переворотов 30-х годов, конституции этих государств были перечеркнуты, там были авторитарные режимы. Вот у меня вопрос всегда к прибалтийским коллегам. На каких предвоенный период выборах или каких-то референдумах народы этих республик, государств, имели более свободные возможности высказать свои предпочтения, чем в летом 40-го года? В условиях немецкой оккупации в период отделения? Или когда у них выборы вообще не проходили в результате этих авторитарных в том-то и дело, что вот это парадоксально выглядит, но получается, что Красная Армия, Сталин, они принесли вообще демократию туда в 40-м году.
То есть в Эстонии, страны, Латвии и Литве, простите, были такие драконовские режимы, что люди пришли вот на этих выборов с 40-го года и проголосовали абсолютным большинством за коммунистов.
Поставить под сомнение легитимность этих выборов очень трудно, но голосовали не за коммунистов, а голосовали за союзы трудового народа. Там, безусловно, социалистические левые, и в том числе коммунистические партии, этих, но нельзя преувеличивать их численность, понимаете? Это была широкая коалиция, ориентированная на дружбу с Советским Союзом и противостояние, нежелание, так сказать, становиться добычей для Третьего Рейха. И вот эти результаты этих выборов, на которых явка была в Литве и Латвии больше 90%, а в Эстонии, я сказал уже, где-то 85%. И ведь подавляющее большинство из пришедших на выборы голосовали за союз трудового народа и блок трудового народа. Там в Латвии называлось это блок трудового народа. За представителей этого блока. И когда потом вновь избранные парламенты этих государств провозгласили создание советских, эстонской, латвийской, литовской ССР, приняли декларацию о вхождении в ССР, это невозможно поставить под сомнение, потому что советские воинские контингенты, которые в тот момент были размещены на территории этих государств, они никакого влияния на ход, содержание, характер выборов они оказать не могли. Каждому избирательному участку солдата с винтовкой еще не представишь. Если наши зашли туда только в июне, когда Берия успел наводнить всю страну НКВД и запугать людей до такой степени, что они все пошли из страха перед репрессией. Понимаете, это все глупость, мифология вот эта. Это невозможно было, невозможно на это списать. И дальнейшие события, между прочим, они тоже в значительной мере подтверждают правоту вот наши интерпретации, потому что даже армия, из состава их армии были еще сформированы литовские, латвийские и эстонские территориальные корпуса, они вошли в состав Красной армии Прибалтийского военного округа, и несмотря на то, что они были разбиты и тяжело понесли большие потери уже в 41-м году, но они воевали, эти люди, на нашей стороне. Дальше они, эти люди, эстонцы, латыши, они участвовали в освобождении своей родины. И когда они представителями своих народов, они выставляют только вот этих лесных братьев или бывших эсэсовцев, то у меня всегда сомнение, какое право эти бывшие эсэсовцы прибалтийские имеют представлять весь народ своих государств, все население. Это очень сложный вопрос, учитывая еще то, что все-таки эти республики были многонациональны в тот период времени. Это после Второй мировой войны, когда там устроили геноцид еврейского населения, геноцид русского, польского населения. Когда они уничтожили все свои национальные меньшинства, гитлеровцы руками коллаборационистов местных, конечно, сформировались такие уже моноэтнические в значительной мере общества, и кто должен представлять?
Юрий Александрович, а это же факт, что десятки тысяч людей были высланы куда-то там далеко, в Сибирь, и на Кавказ, по-моему.
Это основная депортация, ну, а депортация, которую сейчас мы вспомнили, это уже весна, июнь 41-го года, это превентивная мера, которая была сделана в условиях подготовки к столкновению с Германией, поскольку разведка однозначно...
Чтобы уже минимизировать коллаборационизм?
Да, безусловно, поскольку было понятно, что немецкая разведка ведет подрывную работу, подпольные организации, связанные с немцами, они сохранили свое существование. И были приняты некие превентивные меры, как депортация в отношении тех, кто потенциально мог перейти на сторону Третьего Рейха. И очень интересно здесь, что на самом деле, вот когда прибалтийские коллеги, историки, я не знаю кто, политики, они сожалеют и рассматривают это как некое преступление, то у меня всегда есть возражение. Благодаря этим репрессиям, возможно, тысячи людей были спасены. Их жизни были спасены. Они успели удрать из этой Прибалтики, удрать на восток. Они стали жертвой расправ, которые эти коллаборационисты сразу начали осуществлять в отношении русского еврейского населения Прибалтики, не дожидаясь еще прихода немцев, понимаете? Если бы масштабы размеры этих подпольных организаций не были вот таким образом, их деятельность не была хоть как-то ограничена, купирована этим превентивной депортацией, то тут очень сложная тема, но для нас вот сегодня в данном случае единственный вот важный, как на мой взгляд, вот главный что ли тезис, связанный с этой историей, он связан с тем, что разговоры о том, что Советский Союз действовал противоправно тогдашним нормам международного права, они лишены всяческих оснований, поэтому концепция оккупации, вот эта прибалтийская, она нарушает принцип историзма. То, что зафиксировано потом в уставе ООН или в конвенциях, принимавшихся на уровне Организации Объединенных Наций после Второй мировой войны, в 60-е годы, оно, все эти нормы, они как бы опрокидывается в прошлое, когда они не существовали. А если брать сам термин оккупации, то тоже любой словарь, любая конвенция, а здесь даже не надо ничего опрокидывать. Это все сохранилось со времен Гаагской конвенции 1907 года. Оккупация подразумевает состояние войны. И поэтому это не более чем вот именно что историческая мифология. Ну а второй аспект — это то, что свою собственную ответственность за решение граждан этих республик в 40-м году они не хотят признавать сегодня и брать на себя эту гражданскую ответственность. Это говорит о незрелости вообще гражданского общества в этих государствах, потому что понять и принять собственную историю – это один из важных критериев степени, так сказать, вот, гражданской зрелости. зрелости, какой-то государственной зрелости. Ну а Советский Союз, конечно, руководствовался в данном случае своими интересами, поскольку в условиях столкновения с Германией, превращения Прибалтики в плацдарм для наступления на Ленинград, а мы знаем, как в 1941 году это было
стремительно,
страшно и тяжело, да, и мы понимаем, что вот эти две недели, вот мы можем, они всегда говорят, что там бои продолжались настоящие две недели. Но, во-первых, это не совсем так, это не правда.
Юрий Александрович, но это уже тема для отдельной беседы. Да, были очаги сопротивления серьезные. Спасибо вам большое, Юрий Александрович. Юрий Никифоров, старший научный сотрудник Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН, был в прямом эфире.
Спутник Эрудита.